Церковь крест венчает, все сады в садах, черемуха в цвету. Отзвонили, петухи рассвет встречают, пахнет дымом сладким, хлебом за версту. Журавля полет уверенный и плавный, над рекой, чья кровь прохладна и чиста, а народ все больше русский, православный, с детской верою в воскресение Христа. Нет ими покрова, нет ими покрова, скорбна моя голова, скорбна. День за днем, за годом год, и век за веком время движется, но будто бы стоит, и в беседе тихой Бога с человеком нет деления на чужие и свои. В шумном мире звуков радости и горя здесь умеют слушать и не говорить, здесь умеют, не ругаясь и не споря, день прожить, простить и поблагодарить. Здесь вода в ключах, в жару послаще меда, мед по осени прозрачнее воды. Здесь на Пасху Божий день длиннее года, и молитвы благодатны, и труды. Нет ими покрова, нет ими покрова, скорбна моя голова, скорбна.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую заключительную часть беседы с иереем Евгением Демидовым, настоятелем Покровского храма в селе Повить Торжокского района.
Прослужив 7 лет в монастыре, опять 7 лет, у меня, получается, мои жизненные отрезки 7 лет. 7 лет я прожил в деревне, потом матушка пригласила в монастырь, 7 лет прожил в монастыре, послужил священником. И 17 ноября 2017 года позвонил мой начальник благочинный, отец Аркадий Снилов Пустынь, и сказал, что ты с сегодняшнего дня назначен архиереем на приход Покрова Пресвятой Богородицы, село Повить. То есть, прям конкретно одним днем меня перевели из города Осташково в деревню, практически Осташково, село Повить, следующая деревня.
Вот слушая это, понимаешь, насколько промыслительно, уже оглядываясь назад, как все вот движение было, какой-то вот шился промысел Божий, вот он складывался. Но вы абсолютно приспособлены к деревенской жизни, к сельской, уже имея такой опыт. Но вот дальше все-таки жизнь выдвигает свои требования, и все равно нужно преодолевать очень большие трудности. Даже сейчас с храмом я посмотрела, в храме, вот предел Николы, ну, очень печальная ситуация. Конечно, помоги Господи, чтобы она изменилась, и чтобы Николай Чудотворец тут не оставил, ну как, он не может оставить свою помощь, чтобы, может, появился благотворитель или вообще что-то произошло такое, что была возможность привести хотя бы, ну вот, в надлежащий вид предел.
Да, абсолютно верно. Но вы знаете, не Господь меня, Мусим, не оставляет, не Николай Чудотворец. Я опять попал в храм Покрова с пределами Николая Чудотворца. Я, как вначале говорил в передаче, что у нас было в селе два храма. Был Никольский и был Покровский храм. То есть, опять здесь же я попал опять к Николе на служение. И он, конечно, управляет чудным образом. Буквально после перевода мне где-то было очень тяжело, ну, знаете, как пересадить растение с места на место. Процесс болезненный.
С корнем, да, да, семьей.
И здесь то же самое произошло. Пересадка моей семьи из города Осташково на деревенский приход.
Безлюдный практически, кроме лета.
Да, безлюдный. Я спросил у благочинного, так, в шутку говорю, там кроме лосей и медведей кто-нибудь есть? Потому что на самом деле...
А там ведь действительно медведи есть. Про лосей не говорю, они точно есть. Но да. Мишки, наверное, тоже.
Вы знаете, там есть охотничье хозяйство. Вот оно официальное. Собираются люди, с Москвы приезжают охотники. Очень большое хозяйство. Я спрашивал прихожанки, у меня соседи деревни Антонина приходит. Я говорю, жирность-то есть? Она говорит, медведи, говорит, море. Говорит, они, говорит, зимой, ну, если вот тут шатун не спит, подходит к деревне. Волки есть. То есть, как бы жирность вся есть. Место лесистое. Вот. Но мы с вами
отвлеклись
немножечко. Да, мы хотели с вами договорить про Николая Чудотворца, про его деятельность. И получилось, на самом деле, приехал месяц буквально, был, конечно, период приживания. Но с Божьей помощью, с помощью моего духовника и близких моих друзей, конечно, с их поддержкой, мы дожили до лета. Ну, а там уже все стало на свое русло, там начали появляться люди добрые, московские мои друзья, которые стали меня поддерживать. Мы с Божьей помощью за полтора года купили печку в предел. У меня храм трехпредельный. Покрова Пресвятой Богородицы. Второй предел я его называю зимний, потому что своды низкие, топить его легче. Спаса Нерукотворного, которым мы занимались вот на протяжении этой зимы, хотели в зиму начать служить, не получилось. И в самом бедственном положении предел моего любимого святого Николая Чудотворца. Там просто на данный момент сейчас вообще вот потолки обрушены, полов нету. Там сейчас, конечно, временно, так как нет помещений подсобных, хранятся и дрова, и какой-то стройматериал, и всякие пожертвенные вещи. Вот мы сейчас хотим, у нас в планах в этом году, сделать дровяник и сделать сарай, чтобы очистить предел, убрать и начать заниматься потихонечку уже пределом Николая Чудотворца.
Потому что, батюшка, простите, всего два года, как вас назначили, это очень маленький срок, учитывая эту глубинку. Даже то, что уже удалось сделать, это чудо. Тем более, что вы старались, конечно, начать с основного предела, с Покрова Божией Матери. И, кстати, вот это чудо на ваших покровцах предыдущего священника, ведь у вас предел еще Спаса Нерукотворного.
Да.
То есть это же абсолютно явная связь духовная. И так хочется просто от всего сердца пожелать, чтобы вот обязательно сдвинулось с мертвой точки, и чтобы предел Николая Чудотворца засиял подобающим благолепием. Я вот говорю сейчас, может быть, кто-то из радиослушателей, кого-то это тронет, заденет, и кто-то сможет поучаствовать. Вы, может, потом скажете какие-то, может быть, телефон, координаты, что-нибудь. Может, кто-то сможет и помочь. Может, Николай Чудотворец и пошлет таких добрых людей.
Я думаю, что, конечно, пошлет обязательно, потому что Господь милостив, и Николай Чудотворец – скорый помощник и утешитель наш. Я в этом не сомневаюсь.
Батюшка, а у вас вот в богослужебном плане, при том, что нет такого количества постоянных прихожан, их совсем мало, вы говорите, человека три местных только, вы не совершаете каких-нибудь регулярных молебнов Николаю Чудотворцу или вот что-то? Как происходит богослужение, какая жизнь там?
Ну, вы знаете, у нас народу немного, я служу литургию, и все великие идут до 10-й праздники обязательно. И по просьбам прихожан мы служим молебно, да, обязательно.
Ну, наверное, это проще в летний период, когда много,
да,
дачников,
когда
и москвичей.
Народу, да. Да. А зимой, понимаете, зимой мне просто жалко своих прихожан. Ну, про себя молчу, потому что у нас в Покровском храме, вот мы служим, я две зимы служил, у нас, когда холода на улице стоят, там минусовая температура, там минус 15, минус 20, то в храме минус 2. Приходишь, вода замерзшая, пока ее отогреешь, потому что вода в богослужении нужна, там, умыть руки, теплоту сделать. пока затопишь печку, люди стоят около печки буржуйки клироса, ну а я терплю невзгоды в алтаре, потому что стены метровые, несущие, там нагреть невозможно. Вот, поэтому мы торопились, сделали зимний предел, чтобы как-то вот людям было потеплее. Там печка у нас очень хорошая, современная, и за полчаса там температура набирается сразу, ну, комнатная уже, можно нормально служить. А Никольский предел, там уже у нас есть наметки такие, вот там Вадичка мне один обещал хороший иконостас сделать резной, у него станок есть, вот компьютерный, и режет киоты сделать резные. Ну, как бы все оно способствует, только надо взяться и делать. Вот в эту зиму мы трудились над зимним пределом, чтобы нам в следующую хотя бы вот
пережить нормально.
Пережить нормально, да, чтобы служба была, чтобы можно спокойно зимой крестить и молебно служить, все делать.
А клирос у вас есть, ПФЧ на клиросе, да?
Уникальная ситуация. У меня, получается, москвичи-дачники, которые живут постоянно сейчас. У меня два профессиональных регента. Одна у меня женщина закончила Свято-Тихоновский институт, из первых выпусков она была. Вот. И регент, ну, самоучка, 20 лет в Москве в храме на клиросе пропела, вот, то есть два. И когда собираются еще моя матушка и мои дети, то это просто московские приходы отдыхают, честно говорю. Это они на 4-5 голосов поют. Дочка старшая учится в училище музыкальном, младшая в школе музыкальной. Ну и матушка у меня самоучка. И вкупе с профессиональными регентами это получается просто. Знаете, кто приезжал, все говорят, помню, у вас клирос самый лучший. Говорит, действительно, он от души идет. Такое пение идет с Божьей благодатью.
Живое, да, живое, здорово. Ну вот смотрите, помимо вот этих трудностей, которые вот вы будете решать сейчас зимой с пределом Никольским, но ведь у вас добавилась колоссальная нагрузка сейчас еще. Это вот в связи с этими переменами внутрицерковными, передвижениями и новыми задачами, которые священноначалие опускает и предоставляет разным священнослужителям и епископом. Тут надо сказать, наверное, еще об особенностях. Вот мы хотели к этому вернуться, Тверской области, которая очень богата большими, красивыми, но заброшенными храмами. Может быть, очень густо они стоят, и это говорит о том богатстве, которое осталось от нашего народа из прошлой жизни дореволюционной. Но теперь это все равно надо поднимать.
Да, спасибо за замечательный вопрос. На Казанскую нас посетил святейший патриарх Московский Кирилл. Служили божественной литургии, и как раз этот вопрос патриарх в проповеди озвучивал. И после его службы, буквально через неделю, наверное, наш владыка митрополит Сава собирал духовенство сельское, и этот вопрос был широко рассмотрен. Задавались вопросы тоже, на какие средства бы нам это сделать. А задача была поставлена патриархом, чтобы законсервировать все храмы, которые находятся в руинах, которые еще никому не переданы, которые есть, вы знаете, сам лично я видел храмы, проезжал.
Где?
Ну, это Торжокский район, я про свой район говорю. Проезжая, не помню, какой-то населенный пункт, вот буквально еду, вижу далеки деревни, и раз боковым зрением вижу, в кустах стоит храм большой. Я вышел, подошел, посмотрел. Храм стоит, обросший кустарником, его с дороги еле видно. Крышу какой-то батюшка тебе покрыл, и благодаря этому храм остался живой. Наверное, в 90-х годах кто-то покрыл крышу, и вот он остался живой. Нету ни одного населенного пункта. И вот именно про такие храмы и патриарх, и владыка говорят, что такие храмы нужно консервировать. И эта нагрузка сейчас будет ложиться опять на наши плечи. Дорогие слушатели, слушайте меня, я служу в Торжке, не в Московской области, там, не в какой-то еще каком-то богатом регионе. А регион наш очень бедный, населения очень мало. И живем мы только в летний в основном период благодаря вот людям, которые приезжают на свои дачи из Москвы. А сам регион Торжок, он очень интересный, ведь Торжок находится на трассе Москва-Петербург между двумя столицами. И тут очень много у нас имений, имений Львовых князей, Бакунины, Бернова, место Пушкина, Пушкин посещал. То есть очень много
исторических мест.
Да, исторических мест и усадеб. И обязательно, конечно, в каждой усадьбе, в каждом имении помещика находился храм. И он был востребован, а то не один. Сейчас, получается, люди разъехались, деревни вымерли, а храмы-то остались, и они находятся в плачевном состоянии. У меня сейчас на данный момент 3 храма, и 4-й еще планируется, чтобы я опять-таки взял для реставрации. У меня вот мой храм, ну, вот живем мы там духовной жизнью. Рядом храм замечательный, архитектора Львова. И роспись сейчас там открывается, краска отпадает советская, там был клуб, и открывается шикарная роспись, его так жалко, а народу никого нету. Храм там вообще никто не ходит, абсолютно никто, никому не нужен. До сих пор там еще слава КПСС, Ленин, изображение в храме есть. Ну, видно, что это был клуб, еще там не приступала рука брата нашего священника, и эта мерзость вся не убиралась. Третий храм у меня находится в село Арпачево, в усадьбе князей Львовых, Казанский храм Матери Божией. Уникальный храм, тоже древний, первый храм архитектора Львова, был построен тоже ближе к 1800 годам. В Петербург приехали итальянцы строить храмы в стиле классицизма, а у нас уже деревня уже стояла такой, представляете? Уникальный храм, в алтаре были элементы золотой чешуи, и когда зажигалась паникадила на утреннем богослужении от тепла, эта чешуя начинала звенеть и птичью трель сдавать. Но синод запретил, потому что якобы отвлекает молитвы. То есть вот такие вот вещи даже замечательные. В такой глуши у нас все это было.
А в каком состоянии вот этот храм?
Этот храм у Казанской иконы Божией Матери, он снаружи у нас отреставрирован, внутри нет. Стоят леса под отделку. А самое главное, у этого храма уникальная колокольня. Она стоит отдельно, и она с небольшим наклоном от времени стоит. Она похожа на маяк, который стоит на берегу моря.
Потрясающе.
Очень красиво. Знаете, это, конечно,
это лучше символично.
Увидеть, да, но, к сожалению, по радио изображение не передать. Вот. Но это очень красиво. Я телефон оставлю, будут желающие, звоните, у меня есть возможность небольшие группы и принять, и покровцы, возможно, будут посмотреть и приложиться к ним.
Батюшка, напомните нашим радиослушателям об этом чуде.
Ровно 20 лет назад была совершена первая божественная литургия в этом храме. Отец Георгий наладил храм, ну, маленько, для того, чтобы можно было совершать уже литургию. И на первой литургии служили полную литургию, причастили прихожан, перенесли чашу с престола на жертвенник. После того батюшка начал потреблять дары. И, сняв покровец с чаши, он обратил внимание, что на внутренней стороне покровца отобразился лик Иисуса Христа. Ну, он узнаваемый вот на все 1000%. Места интересные. Я даже думаю, надо где-то в Москве, кто занимается поездками, даже можно маршрут проработать.
Да.
Можно проработать маршрут, потому что он будет очень интересный. У меня вот кто приезжали из Москвы, все были довольны, все спрашивали, а как бы к вам можно приехать своим ходом, вот, к вам помолиться, погостить. То есть, действительно, наша природа русская, она очень красивая, очень живая.
Вот, батюшка, вы рассказываете, и прямо вот... Понимаю, что действительно это необходимо это сохранить для наших детей, внуков. Вот у нас сейчас организовывается летом целая вот группа, которые едут в Сибирь и консервируют старые храмы деревянные. Здесь даже ближе получается Тверская область, и здесь ведь музей к этому не имеет отношения, ни к усадьбам, да, ни Министерство культуры в этом не участвует.
Ну, вы знаете, вот Казанский храм в селе Арпачево, он федерального значения. Там сама усадьба, там еще один есть храм Ротонд, усыпальница князей Львовых, барский дом, там целый каскад строений, именно вот барская усадьба. Вот. А это вот, в их тем не менее, храм Казанский, он федерального значения. Но, к сожалению, он тоже восстанавливался с 80-го года прошлого столетия. Там живет человек, который вот посвятил всю свою жизнь, он сейчас уже в возрасте старенький, поддерживал этот храм, реставрировал, и то, что он сейчас вот в таком состоянии, это благодаря этому человеку.
Что
вот,
вообще
он...
сохранилось, да?
Ну, да, он просто его сохранил, вот, жизнь свою положил на сохранение этого храма. Поэтому, милостью Божией, мы можем увидеть.
Его... А вот у вас взаимодействие какое-то с местными властями складывается?
Да, складывается. Мы с главой района очень тесно общаемся. Но опять, понимаете же, что время у меня небольшое всего. Вот, в ноябре будет вот только 2 года, как я служу. Но наш край очень любит глава района. Она приезжает. У нас там есть люди местные, которые очень инициативные, которые радеют. У нас направление Бакунинское движение княгиня Елизавета Бакунина. Это первая сестра милосердия, первая русско-турецкая война. Вот она организовала. Изначально Красный Крест, можно сказать, что у нее пошел. Вот движение Красного Креста. Потом уже Елизавета Федоровна. Сыдыкина Варвары, это движение «Царская семья».
Поддержали.
Царица, да, это все движение поддержали, потому что Россия находилась постоянно в военных действиях. Первая земская больница деревенская Бакунина была открыта. Вот там такая вот история интересная. Вот есть что посмотреть. Там у нас вот это движение, оно ведется, уже выходит потихонечку на федеральное значение. На областном оно уже действует ежегодно, а сейчас уже потихонечку на федеральное выходит. Очень много интересного. Кому интересно, я телефон свой оставлю, мы будем рады с вами пообщаться. Матушка у меня очень гостеприимный человек, она любит гостей. Приедьте, будем рады. Может, вместе потрудимся во славу Божию, потому что это же наша история. Мы тысячу лет православные. Я всегда говорю, что православие и русские – это наша история. Мы должны помнить это. Если мы будем это помнить, то мы будем непобедимы. Будем жить с Богом, и все у нас будет. Господь нас не оставит.
Батюшка, спасибо за очень такой живой и искренний рассказ. Пожалуйста, оставьте свои координаты. Я думаю, что у наших радиослушателей обязательно отзовутся.
Мой телефон 8-909-266-87-80. Звоните, обращайтесь, давайте друг за друга молиться, общаться.
Еще раз повторите, пожалуйста, кто успел взять ручку и бумагу, запишите, пожалуйста.
8-909-266-87-80. И еще второй телефон, на нем только WhatsApp. 8-915-70-20-181. Ну, еще раз второй повторю. 8-909-266-87-80. И WhatsApp 8-915-70-20-181. Звоните, обращайтесь, будем рады.
Спасибо, помощи вам Божия, дорогой отец Евгений.
Спасибо вас, Господи, хорошие, мои дорогие радиослушатели, обнимаю вас.
Вы прослушали вторую заключительную часть беседы с иереем Евгением Демидовым, настоятелем Покровского храма в селе Повить Торжокского района. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Прозвучали песни Владимира Волкова.
Изгибы куполов и часто бездорожно, и телу не спастись, а вот душе еще возможно. И колоколенки свеча пронзает небо, и вот пора уже начать уборку хлеба. Русь, ты любовь и отрада, матушка Русь, нам другую не надо, матушка Русь, есть на все воля Божья, а я не боюсь твоего бездорожья. Однажды на свету увидишь ты сияние, познаешь красоту и слезы покаяния, а Богом данный крест, когда несут, не плачут. Уж коли что дано, так то по силам значит. Матушка Русь, ты любовь и отрада, матушка Русь, нам другую не надо, матушка Русь, есть на все воля Божья, а я не боюсь твоего бездорожья. Изгибы куполов, еще кресты погостов, да звон колоколов, и все до боли просто. Так что ж тут понимать, так в чем тут разбираться? Или Христово рать забыла слово братства. Матушка Русь, ты любовь и отрада, Матушка Русь, нам другую не надо. Матушка Русь, есть на все воля Божья, а я не боюсь твоего бездорожья.